Глава третья. Отопление Стась включил на полную мощность, и теперь мне было даже жарко. Я лежал на диване, закутавшись в одеяло, и слушал Фага. Голова до сих пор кружилась, и во рту был гадкий привкус. Еще все казалось смешным, будто в мультике. Хотелось закрыть глаза и подремать. Это от спирта. Во флайере я вообще заснул. «Наша организация — открытая система», — негромко говорил Стась. «Мы принимаем к себе людей с самых разных планет империи. Но каждый, будь он хоть дворником, хоть грузчиком на складе, подвергается различным проверкам. Это неизбежно, ты понимаешь, Тикерей?» Я вяло кивнул. «Против тебя никаких возражений не было», — продолжал Стась. «Твоя легенда была полностью проверена. Вышло, что все так и есть, что ты и впрямь 13-летний мальчик-тикерей с планеты Карьер, отработавший два рейса в качестве расчетного модуля на корабле Клязьма. История твоя невероятная, но мы привыкли к невероятным историям. А психотип любого из фагов неизбежно содержит в себе изрядную долю сентиментальности». Он усмехнулся. «Иначе мы превратились бы в свору самоуверенных убийц». «А сентиментальных убийц не бывает?» — тихо спросил Леон. Он сидел рядом со Стасем в соседнем кресле. «Только в кино», — отрезал Стась. «Тикерей, никто не сомневался в тебе особо, но есть стандартные методы проверки на благонадежность. Ты прошел 6 тестов, на 7-м сломался. Поскольку курировал тебя я, мне немедленно сообщили». «Стась, что же мне было делать?» — спросил я. «Но я же не подозревал, что бич — проверка. Я подумал, что он привязался ко мне, и теперь его убьют. Я ведь не рыцарь. Я не имею права носить оружие».
«Он и впрямь привязался», — согласился Стась. «Никто этого не ожидал, Тикерей. И что теперь делать, я не знаю. Случай совершенно особый, прецедентов нет». Я молчал. «Ладно. Это мы будем решать позже», — сказал Стась. «Леон, теперь мне надо поговорить с тобой».
«Да»,
— Леон поднял голову. «Расскажи мне все с самого начала», — попросил Стась. «С того момента, как тебе... как ты...» Он смешался. «С того момента, как ты попал под удар Инея». Леон на миг задумался.
«Я захотел спать. Просто захотел спать».
«Так», — подбодрил его Стась. «Кстати, учти, что это официальный разговор, и он записывается».
Леон кивнул.
«А, понимаю. Мы и так уже спать ложились, а тут словно навалилось что-то. Сестренка сразу угомонилась, а я с ног валился. Я разделся и лег». Стась ждал. «Потом мне снились сны», — тихо сказал Леон.
«Какие сны, мальчик, ты помнишь?»
«Странные, но красивые». Леон вдруг покраснел. «Рассказывай, не стесняйся», — мягко попросил Стась. «Что тебе снилось?»
«Да глупости какие-то», — Леон тряхнул головой. «Всякая ерунда, честное слово».
«Леон, это важно. Понимаю, у мальчика в твоем возрасте бывают всякие волнующие сны». Леон засмеялся.
«Да нет, вы не поняли. Мне снилось...»
Он задумался.
«Ну, к примеру, что я герой, понимаете? Настоящий герой, спаситель всей вселенной. Что я сражаюсь с какими-то злодеями, бегу по улице, такой длинной, мрачной, дома полуразрушенные, и отовсюду стреляют. А я стреляю в ответ, и мне совсем не страшно, наоборот. Словно это игра. Нет, игра — это несерьезно, а во сне все было очень важно».
«Так», — удивленно сказал Стась, — «так.
Еще мне снилось, что я работаю на заводе», — сказал Леон. «Мы там что-то строили. Во сне я все понимал, а сейчас уже нет. Мы там долго работали».
«Мы?»
«Я и еще какие-то люди», — Леон пожал плечами. «Кажется, там Тикерей был. Еще наши ребята со станции. Хорошие ребята. Мы что-то строили». Он задумался. «Я был инженером или техником, не помню. Или и инженером, и техником».
Стась молчал. А Леон уже вошел во вкус и продолжал рассказывать.
«А еще мне снилось, что я взрослый».
«В предыдущих снах ты был ребенком?» — быстро спросил Стась.
«Нет, не помню. Может быть, Тоже взрослым? Не знаю. А тут точно взрослым. У меня была жена и пятеро детей. Я хихикнул. Почему-то мне это показалось очень забавным. Ага, смешно, согласился Леон. У меня была жена. Я с ней обсуждал, как вести домашнее хозяйство и куда мы поедем отдыхать в отпуск. А детям помогал делать уроки и играл с ними в бейсбол. Потом дочка. Он поморщился. Нет, не помню, как ее звали. Вышла замуж. У нее тоже было много детей. И у остальных моих детей тоже. А потом... Потом я состарился и умер. Все собрались на мои похороны и говорили, каким я был замечательным человеком и какую хорошую жизнь прожил. Ты умер. Во сне? Четко выделяя каждое слово, спросил Стась. Да. Не умирал, а именно умер. Ну, конечно, я даже похороны помню, с удивлением ответил Леон.
Тебе было страшно?
Нет, совсем. Да я ведь понимал, что это сон.
Все время?
Да, все время. Я даже немного замечал, что вокруг происходит. Как вы меня подняли, завернули в одеяло и понесли. Как мы по городу ехали, а там в окнах были и экраны, и на них люди веселились. А потом меня подключили к компьютеру, и сны кончились.
Все сны пронеслись так быстро.
До момента подключения к кораблю?
Да.
Неудивительно. Твой мозг работал настолько интенсивно. Леон, ты понимаешь, что это было воздействие психотропного оружия?
Понимаю, согласился Леон.
Только зачем? Со мной же ничего не случилось.
Что было дальше? Спросил Стась.
Дальше сны пропали, сообщил Леон. Все начало тускнеть и исчезло. Потом я открыл глаза, и вы со мной говорили, я был в корабле. Вы спрашивали всякие вещи, я отвечал, и мне было скучно, очень скучно.
«Сколько лет ты прожил в снах, мальчик?» — спросил Стась.
«Лет 70, наверное», — спокойно ответил Леон. «Вначале я воевал, это было лет 5. Потом, когда на заводе работал, еще лет 5, наверное, и снова воевал лет 5, а потом жил».
«И ты помнишь всю эту жизнь?»
«Ну, почти. Не точно, но помню».
Стась кивнул, протянул руку, потрепал Леона по голове. «Я понимаю». Ты молодец.
Почему молодец?
Что выполз.
Значит, дальше тебе было скучно, так?
Угу.
Леон задумался. Нет, это не так. Не просто скучно, а словно бы... Словно повтор. Словно это теперь я сплю, и мне все снится. А то, что было раньше, это была настоящая жизнь. И мне ничего не хотелось делать. Потом мы поехали на озеро, и тут... Он замолчал.
Попытайся вспомнить этот миг. — попросил Стась. — Это очень важно, ты ведь понимаешь?
— Когда Тикири стал тонуть, это было неправильно, — тихо сказал Леон. — Совсем неправильно. Так не должно было случиться, понимаете?
Стась кивнул, напряженно глядя на Леона.
— Я стоял, смотрел. Теперь Леон говорил очень медленно. — А такого не должно было быть. Я не знаю, как я сумел. Только я лег и пополз. И все вдруг стало наоборот. Это все стало настоящим. А то, что было, сном.
«До этого ты не понимал разницы?» — уточнил Стась.
«Понимал!» — выкрикнул Леон. Я вдруг увидел, что у него в глазах слезы. «Я понимал, только это было совсем не важно. Это как во сне, понимаешь? Что сон? Ну и что с того? Тут я понимал, что все настоящее. Но это ничего не значило. И вдруг все изменилось, словно я проснулся».
«Тихо, тихо!» — мягко сказал Стась, опустил руку на плечо Леона. «Если тебе тяжело, то не говори».
«Да я уже все рассказал», — пробормотал Леон. «Совсем все».
«Тебе придется снова это рассказать. Со всеми подробностями. Не сегодня, но придется. Специалистам». Леон кивнул. «Ладно, ребята», — Стась поднялся. «Я заеду к вам завтра утром. Сейчас мне придется поговорить с некоторыми людьми».
«Стась, что со мной будет?» — не удержался и снова спросил я.
«Ничего плохого», — твердо сказал Фак.
«Абсолютно».
«Слово Авалонского рыцаря?» — спросил я. Стась посмотрел на меня очень странно, но сказал. «Да, слово Авалонского рыцаря. Я даю тебе слово, что с тобой все будет в порядке. Отдыхайте, ребята, и постарайтесь сегодня больше не попадать в неприятности».
Леон вышел нас проводить, а когда вернулся, я уже отрубался и едва смог на него взглянуть.
«У тебя глаза слипаются», — сказал Леон.
«Угу», — согласился я. «Это от спирта». И уснул. Долго поспать мне не удалось. Проснулся я от того, что на столе пищал телефон. Леон, видно, ушел спать в спальню, а я так и остался на диване. Голова у меня все еще оставалась тяжелой, но хихикать больше не хотелось, и вообще опьянение прошло. Не включая свет, я вскочил, схватил помаргивающую огоньками трубку, ответил: «Алло? Тикерей?» Мне стало не по себе, это был Росси. Я покосился на часы, было 2 ночи. «Да», — сказал я. «Тикерей!» Он говорил очень тихо, видно, чтобы никто его не услышал. «Ты как, Тикерей?»
«Нормально», — ответил я. «Все ведь и впрямь было нормально».
«Ты не заболел?»
«Нет». Я забрался обратно под одеяло, не выпуская из рук трубку.
Меня Стай заставил выпить спирта, а потом еще растер им с головы до ног. Дома я полчаса просидел в горячей ванной, а потом забрался под одеяло, а сейчас уже давно сплю.
Росси не стал извиняться, что разбудил меня. Он помолчал, а потом спросил: «Тикерей, а как теперь?» Я понял, о чем он, но не удержался и все-таки спросил: «Что теперь?»
«Как мне теперь?» — спросил Росси.
«Слушай, ничего страшного ведь не случилось», — сказал я. «Совсем ничего. Я, может, даже не простыну».
«Как мне теперь?» — повторил Росси. И несколько секунд мы молчали в трубке. Потом он заговорил: «Тикерей, ты не подумай, что я трус. Я не трус. Правда. Нет, ты ничего не говори. Ты послушай».
Я молчал, слушал.
«Я не знаю, как так со мной получилось», — быстро сказал Росси. «Я ведь знал, как надо поступать, если кто-то провалился под лед, понимаешь? Нас на уроках выживания еще во 2-м классе учили. И когда ты провалился, я знал, что надо делать. Я сразу подумал, что надо лечь и подползти к тебе, и бросить тебе веревку, или ремень, или протянуть длинный шест».
Он замолчал.
«Росси, да ладно», — сказал я. «Когда все только случилось, я подумал, что я его ненавижу. И его, и Рози, и что обязательно всем расскажу, какие они трусы и предатели. Теперь я понимал, что не стану так делать».
«Я ведь все знал», — повторил Росси. Голос у него был такой, будто он целую вечность не разговаривал, а сейчас снова начал и никак не мог научиться правильно складывать слова.
«Ты понимаешь, Тикерей, я все знал, а сделать ничего не мог. Бегал по берегу и хотел, чтобы все быстрее кончилось, хоть как-то, чтобы ничего не надо было делать, понимаешь? Пусть даже ты утонешь, я не знаю, Тикерей».
И он тихонько заплакал.
«Росси», — пробормотал я, — «ну что ты? Ты просто растерялся, такое со всеми бывает».
«Такого не бывает», —
почти выкрикнул Росси. «Ты Леона не бросил на Новом Кувейте?»
«Но Леон ведь мой друг», — ответил я.
И понял, что, сам того не желая, сделал Росси очень больно.
«Понимаю», — тихо сказал он. «Я просто очень хотел, чтобы мы подружились, Тикерей. Честно. Потому что ты какой-то особенный. У нас никого больше в школе нет такого. Мы ведь теперь не сможем подружиться, Тикерей».
Я молчал.
«Не сможем», — горько повторил Росси. «Потому что ты всегда будешь помнить, что я тебя предал. Не знаю почему».
Я думал о том, что для меня вся эта беда уже кончилась. Даже наоборот, превратилась в радость, потому что Леон стал нормальным, потому что приехал Стась, потому что мою выходку с бичом, может быть, простят. А для Росси все перевернулось. Навсегда. Ведь они здесь все живут хорошо, и редко такое случается, чтобы можно было совершить подвиг. Ну, не подвиг, поступок. Может быть, вся школа бегала бы по берегу и не решалась помочь мне. Но теперь все будут говорить, что они обязательно пришли бы на помощь, не испугались. А Росси точно знает, он трус и предатель. Его сестра хотя бы догадалась позвонить и вызвать спасателей.
«Тикерей», — сказал Росси, — «мне сегодня очень попало дома, и мне, и Розе. Ты не думай, что у меня отец такой выпивоха и болтун. Он мне очень правильно сегодня все говорил. Только я и так все понимаю. Мне ничего объяснять не надо. Я бы сейчас все отдал, чтобы ты снова упал под лед, а я тебя спас. Я подумал, что совсем не хочу снова под лед, даже если меня спасут. Но вместо этого сказал: «Руси, если ты опять попадешь в такую ситуацию, то все сделаешь правильно, обязательно». «Да, только для тебя я теперь враг», — горько сказал Руси. «Нет, но и не друг». И я промолчал. «Нас в другую школу переведут», — прошептал Руси. «Я сам попросил родителей, они согласились». «Руси, не надо, я никому не скажу, что случилось». «Это мне надо», — твердо ответил Руси. И я понял, что он прав, но все-таки сказал: «Руси, я вовсе не обижаюсь и хочу учиться вместе с вами». «Нет, Тикерей, не стоит. Ты только меня прости, хорошо? И извини, что я тебя разбудил. Спокойной ночи». Он отключил телефон. Я положил трубку на пол рядом с диваном, уткнулся в подушку и подумал, что сейчас хорошо было бы немного похныкать, а то и разреветься по-настоящему. Если бы где-то рядом были родители, которые услышали бы мой плач и пришли, я так бы и сделал. Но у меня не было больше родителей. Уже 2 месяца как не было. Поэтому я просто закрыл глаза и попытался уснуть. Мне повезло, я не заболел. И когда проснулся утром, то все было в порядке, только сильно хотелось пить. И еще было очень грустно. Леона я нашел на кухне. Он сидел у окна и пил чай с вареньем. «Привет», — сказал я. Все сейчас было чуточку глупо, будто на следующий день после тяжелого экзамена. Или как в тот день, когда родители ушли навсегда. Слишком много всего вчера случилось. «Привет», — Леон на миг обернулся. «А красиво здесь, да?» Я кивнул, налил себе чаю, сел рядом. И совсем не удивился, когда Леон спросил: «Как ты думаешь? Что с моими родителями?» «Ну, они живы», — пробормотал я. «Я понимаю», — кивнул Леон. «Они теперь такие, каким я был, зомби?» «Стась говорил, что не совсем так. Там все вроде бы как стали нормальные. Только они теперь присоединились к Инею и считают, что это самая лучшая планета в Империи». Стась и впрямь рассказывал, что на Новом Кувейте все выглядит обыкновенно и мирно. Люди работают и даже веселятся, как ни в чем не бывало. Насчет той ночи, когда вся планета заснула, даже не вспоминают. Когда на Новый Кувейт высадился личный посланник императора, его встретил султан и заявил, что все нормально, что никакой агрессии против них не было, что они добровольно присоединились к Инею, а той ночью просто произошли небольшие беспорядки из-за болельщиков бейсбольного клуба «Ифрит». Молодежь, расстроенная поражением команды, напилась и даже захватила космопорт и центр космической связи. Были жертвы. Но к утру порядок восстановили, и никаких проблем на Новом Кувейте больше нет. Самое обидное, что, как сказал Стась, у императора нет оснований вмешиваться. Любая планета может войти в союз с другой планетой, если этот союз добровольный. А доказать, что Новый Кувейт захвачен, что все его жители были запрограммированы, не удалось. Единственное, что сделали в Империи, это стали проверять все фильмы и обучающие программы, особенно сделанные на Инее. Если оказывалось, что там присутствует нераспознаваемая информация, то эти программы запрещали. И таких программ нашли много. Хорошо еще, что на Земле, Эдеме и Авалоне, самых развитых планетах Империи, фильмы с Инея были не так популярны. Но даже здесь 20% населения могло в один миг оказаться зомбированными. А это очень много, поэтому никакой войны не было, флот к Инею не вылетел, а ученые все пытаются разобраться в произошедшем. «Император обязательно выяснит, в чем дело», — сказал я. «И Новый Кувейт освободят. Не может ведь император позволить такое делать». «Ага», — кивнул Леон, — «выяснит. Меня привяжут к койке и будут изучать целый год». «Никто так не сделает». Леон пожал плечами. Очень серьезно сказал: «Ты знаешь, я даже спорить не стану. Если это надо, чтобы всех спасти, то пускай. Это будет честно». «Перестань». «Да ничего». Леон молча бултыхал ложкой в остывшем чае. «Тикерей, знаешь, как это страшно — прожить жизнь». «Ты вправду думал, что это все настоящее?» «Да».
Он посмотрел на меня, и глаза у него были совсем другие, незнакомые, усталые, как у старика. «Я воевал, Тикирей», — сказал Леон. «У меня был друг, он запнулся, вроде тебя. Только его убили, когда мы попали в засаду. Но я за него отомстил. У меня в руке, вот здесь, он каким-то очень уверенным жестом коснулся запястья. Был маленький излучатель на браслете. Я поднял руки и вдруг стал сдаваться. А потом включил луч и всех убил. И мы снова воевали. На миг у него дрогнули губы. «Ты знаешь, сколько я людей убил?» Вдруг тонко выкрикнул он. 70 человек!» И то, что он сказал не 100 и не 1000, а именно 70, меня доконало. Даже руки задрожали. Я поставил чашку, чтобы не расплескать чай. «А потом у меня появилась подруга», — сказал Леон. «Из 5-й роты. Мы после войны поженились. Я даже детей теперь умею воспитывать. Я все умею, как взрослый. Совсем все. Тушить пожары, вытаскивать утопающих, управлять флайером. Я прожил целую жизнь и умер. Мне скучно, Тикирей. И ничего не страшно совсем». «Это пройдет», — прошептал я. «Что пройдет? Я все помню, все как вчера было».
«Ты знаешь, как горит небо, Тикирей? Когда звено орбитальных штурмовиков заходит в атаку, а зенитчики ставят над позицией плазменный щит. Ты не знаешь».
«Начинается ветер, Тикирей. Небо оранжевое, и воет ветер. Он дует прямо вверх, так что за землю хватаешься. И воздух все суше и суше. А у меня кончились капсулы в респираторе. Я тогда обжег горло, но зато штурмовики не успели отвернуть. Они вошли в щит и растворились. Словно белые кометы в оранжевом небе. А потом мы пришли в деревню, но имперская пехота оттуда уже ушла, и всех жителей убили за то, что они нас поддерживали. Мужчин расстреляли, а женщин и детей согнали в мечеть. Закрыли двери и подожгли. Они еще кричали, когда мы пришли, но там уже ничего не потушить было».
«Какая имперская пехота?» – прошептал я. Голос у Леона был страшным. Он не придумывал. Не пересказывал книжку или фильм. Он вспоминал.
6-я Авалонская бригада космопехоты. Формирование Камелот. Командующий генерал Отто Хаммер. Эмблема Серебряный молот. Падающий на горящую планету», — отчеканил Леон. «Мы воевали с Империей, понимаешь? Я воевал с Империей!»
«Ты вчера не сказал».
«Я сегодня скажу», — Леон отвел глаза.
«Я боялся, что тогда меня сразу заберут».
«Но это же неправда. Это было во сне».
«Для меня это не было сном, Тикирей», — сказал Леон. «И мне вдруг почудилось, что со мной говорит взрослый, всего повидавший человек, а не ровесник с космической станции. Но это длилось только секунду. Потом взгляд Леона дернулся, будто он увидел что-то у меня за спиной. И он опустил глаза. Я обернулся, в дверях кухни стоял Стась. Молча смотрел на Леона, и в его глазах ничего нельзя было прочесть.
«Просто не хотел говорить вчера», — пробормотал Леон. Стась подошел к нему, взъерошил волосы, негромко сказал.
«Понимаю.
Кто-то ответит за это, парень. Сполна ответит. Не бойся, Леон. Вы лучше меня прямо сейчас увезите и исследуйте», — пробормотал Леон. «Я так не могу. Она все сильнее и сильнее вспоминается. У меня голова разламывается, не от боли. Я чего-нибудь натворю или с собой...»
«Сейчас поедем», — сказал Стась. Он что-то лихорадочно обдумывал. «Ты знаешь что? Продержись немного, хотя бы сутки. А потом... потом все будет хорошо, Леон. Тикирей, одевайтесь. Позавтракайте в машине. У вас у обоих будет трудный день». Машина у Стаси была так себе. Не мощный джип-вездеход, не спортивное пиранье, а здоровенный, неповоротливый Дунай. На работе у нас на таком ездит лишь одна женщина из технического отдела, толстая и медлительная. Но Стасю словно бы было все равно, на чем ехать. Мы с Леоном сидели позади, молчали, ни о чем его не расспрашивали. Стась сам говорил, но больше о всякой чепухе. Об экспериментах в области глюоновой энергетики, которые позволят строить новые космические корабли. О том, что теоретически доказано существование гиперканалов, ведущих в другие галактики. Есть планы по их поиску. О том, что император подписал указ о снятии 3% предела, и теперь ученые могут по-настоящему улучшить человеческий геном, а не только по мелочам. О том, что заканчиваются съемки ретро-боевика «Мудрец из Назарета» о христианской религии, и в этом фильме все будет взаправду, и актеры живые, и декорации, и даже спецэффекты. Никаких компьютерных съемок, все настоящее. И даже актеры были введены в транс, не знали, что играют в фильме, а считали все правдой. Стась умеет интересно рассказывать, если захочет, конечно. Но сейчас я понимал, что он просто заговаривает нам зубы, отвлекает. И поэтому мне было совсем неинтересно. Ничего не изменится от этих глюоновых реакторов, новых галактик и улучшенных геномов. Куда важнее то, что решит сделать с нами совет фагов. И Стась, наверное, угадал мои мысли, потому что замолчал. Мы молча доживали свои бутерброды, допили кофе и стали ждать. Портландс — город-спутник Камелота. Если бы Стась хотел, он бы даже на своей колымаге доехал за полчаса. Но Стась никуда не спешил. Либо думал о чем-то, либо ему было назначено точное время. И мы ехали больше часа. Потом еще покрутились по городу, перескакивая с внешних дорожных развязок на внутренние транспортные кольца. Постояли в парке пробок. Все как раз ехали на работу, и улицы были забиты. А потом Стась припарковал машину у красивого высотного здания в старинном стиле с большими зеркальными окнами и флайерной площадкой на крыше. Здесь я один раз был. Тут и помещался главный офис фагов, который официально назывался Институт экспериментальной социологии. «Что мне говорить совету?» — спросил я, когда мы выбирались из машины. «Если придется говорить, то говори правду», — пожал плечами Стась. «Но тебя не обязательно вызовут». «А меня?» — требовательно поинтересовался Леон. «Тебя вызовут обязательно», — сказал Стась. «А совет тот же. Говори правду». Он подумал секунду, потом приобнял нас за плечи. «Дело даже не в том, ребята, что в большинстве случаев говорить правду полезнее. Фагам никогда не стоит врать, лучше уж промолчать». «Вы чувствуете ложь», — сказал Леон, и голос у него опять стал жесткий, взрослый. Стась внимательно посмотрел на него. «Да, парень, чувствуем».
Больше мы не говорили. Прошли в здание, там стояла охрана на входе, но Стась показал какой-то пропуск, и нас даже не стали проверять.
За дверями был большой вестибюль. Я думал, что, как и в прошлый раз, Стась поведет нас направо. Там море всяких кабинетов, офисов. А еще есть совершенно восхитительный зимний сад с кафе. Когда Стась улаживал мои вопросы, я там просидел 3 часа, но ничуть не заскучал. Но Стась повел нас к лифтовому стволу. И не к общим лифтам, которые все время сновали вверх-вниз, а к служебной кабинке, куда никто и не совался. В здании было этажей 50. Но когда мы вошли в лифт, и тот рванулся вверх, мы ехали слишком долго, словно здесь еще имелись этажей 50, невидимых снаружи. Я глянул на отражение Стаси в зеркальной стене, он за нами с любопытством наблюдал. «Мы едем вниз», — сказал я, — «хотя кажется, что вверх». «Тут в лифте гравитатор, верно?» Стась улыбнулся, но ничего не ответил. Да и улыбка у него быстро пропала. Он будто прокручивал в голове предстоящий разговор, рассчитывал наперед до каждого слова, но что-то там не складывалось, будто звучала реплика, на которую у Стаси нет ответа. И Стась начинал все обдумывать заново. «Стась», — сказал я, — «если я и впрямь так виноват, то пусть меня накажут, только пусть не высылают обратно на карьер, можно?» «Я дал тебе слово», — сказал Стась, посмотрел на меня внимательно и добавил. Ты очень сообразительный мальчишка, Тикерей. Если бы я не верил тебе, то решил бы, что ты очень хорошо подготовленный агент. «Разве бывают дети-агенты?» — спросил я. «Еще как бывают», — ответил Стась. «Вот я работаю с 10 лет». «Я не агент», — сказал я на всякий случай. «Я Тикерей с карьеры». «Я же сказал, что верю тебе», — мягко ответил Стась. Лифт наконец-то остановился, и мы вышли. Это был холл, большой и пустынный. В центре бассейн с фонтанчиком, заросшим оранжевым вьюнком. Фигура фонтанчика изображала девушку, держащую в руках кувшин, откуда и лилась вода. Статуя была старая, бронзовая, вся позеленевшая, покрытая мхом и вьюнками. Я присел на край бассейна, поболтал рукой в воде. Рыбок никаких там не было, а мне почему-то хотелось, чтобы в бассейне жили рыбки. Да и вода оказалась мутноватая, будто фильтры в фонтане плохо работали. Стась жестом указал нам на мягкие кресла у стены под фальшивыми окнами. Окна показывали вид на город с крыши небоскреба, но я все равно был уверен, что мы под землей. «Подождите здесь, ребята». «Долго?» — спросил я. «Если бы я знал, то уточнил, сколько именно ждать», — пояснил Стась. «И никуда не уходите». В противоположной стене холла была еще одна лифтовая дверь. Стась вызвал лифт и уехал. «Могли бы хоть бар тут сделать», — сказал Леон с обидой. «Выпили бы по хайбалу для храбрости». «Почему?» — не понял я. «Хайбал. Ну, это какой-нибудь напиток, вроде джин-тоника или водки с мартини». «Ого», — разбежался. «Между прочим, я очень люблю водку с мартини», — сказал Леон. Он развалился в кресле, закинув ноги на подлокотник. Покосился на фальшивое окно, фыркнул, нашарил переключатель и выключил изображение. «Это в снах?» — догадался я. «Ага. А в армии нам выдавали водку. По праздникам виски». «Ну, вот во сне и попросишь свой хайбл. На Волоне детям не положено пить спиртные напитки». «Ничего. Если меня не сразу начнут препарировать, я зайду в бар и напьюсь», — сказал Леон. До меня наконец-то дошло, что он просто смеется, подтрунивает надо мной, потому что ему было страшно, куда страшнее, чем мне. «А почему ты воевал с Империей?» — спросил я. «Во сне». Леон отчеканил, будто готовился к вопросу. «Потому что Империя — это пережиток древних эпох человечества. Сосредоточение власти в руках одного человека приводит к застою и стагнации, злоупотреблениям и социальной неустойчивости». «Так к застою или к неустойчивости?» — спросил я. «К застою в развитии человечества, но к неустойчивости в социальной жизни», — отпарировал Леон. «Вот тебе простейший пример. Когда люди встретили чужих, которые успели оттяпать лучшие куски космоса для себя, то развитие империи остановилось. Пришлось переделывать для жизни очень плохие и неудобные планеты, вроде твоего карьера. Никто даже не попробовал оттеснить чужих, занятых ими планет». «Но это же война, Леон». «Вовсе не обязательно. Война – это крайний случай разрешения противоречий. Всегда можно обойтись экономическими, политическими или особыми мерами». «Ты и вправду так думаешь?» Я сел в соседнее кресло. Леон секунду пялился на меня, насмешливо улыбаясь, потом посерьезнел. «Ничего я не думаю», — так нам объясняли. «И во сне я в это верил». «А сейчас?» «Ну, что-то тут есть, правда. Ведь на самом деле ты жил на карьере, а мог жить на хорошей планете, где сейчас живут дзигу или халфлинги». «Так в твоем сне вы воевали с Империей или с чужими?» «С Империей», — признал Леон, «чтобы в галактике было новое, справедливое устройство». «А какое?» Леон на миг задумался. «Ну, во-первых, демократическое. У нас все выборное, любая должность. Раз в 4 года все голосуют за президента». «И что за человек этот президент?» «Это она», — сказал Леон. «Она... Ну, как тебе сказать? Лицо у него стало мечтательное. Я ждал, и у меня все сильнее холодило в груди. Она очень справедливая», — выпалил Леон наконец. «Она каждого готова выслушать и поговорить по душам. Умная. Она почти всегда принимает правильные решения. Иногда ошибается, но не сильно». Я не выдержал. «Леон, но это же только сон, ты понимаешь? Кто-то на Инее решил завоевать империю, но и придумал промывку мозгов. Не может человек никогда не ошибаться». «Я не говорю, что всегда», — быстро ответил Леон, «но обычно не ошибалась». «И выслушать каждого президент тоже не может. Император не может, и президент не сможет. Даже у нас на карьере старший социальный работник не мог общаться с каждым, а у нас население меньше 1 000 000 человек». «Если по-обычному, то нельзя», — согласился Леон. «Но у нас все было по-другому. Можно подключиться к сети и общаться с президентом». «Чушь», — только и сказал я. «Почему? Это очень просто делалось. Ты знаешь, что можно полностью скопировать разум в компьютер?»
«Да, но это же запретили. Таких только двое или трое осталось. Они все с ума сходят».
«А она не сошла», — тихо сказал Леон. «У нее на каждой планете есть своя копия. Они между собой советуются и принимают решение сообща. Ну и готовы любого выслушать и помочь. Я сам каждый год с ней разговаривал. Так положено. А иногда вне очереди просил разговора, когда было важно».
«Леон, да ты дурак!» — не выдержал я. «Полный дурак! Это все сказочки, которыми вам промывали мозги, чтобы все бросились служить Инею».
«Я понимаю», — серьезно сказал Леон. «Наверное, так оно и есть». «А вдруг это правда? Ведь в империи и впрямь не все хорошо. Зачем иначе армия, полиция, карантинная служба, фаги?» «Не может такого быть, это все ложь», — упрямо повторил я. «Но если ложь, так почему все в нее верят?» — возразил Леон. «Тикерей, я же нормальный. Я ведь с ума не сошел, правда? Мне только показали, какая у меня может быть жизнь, если я буду с Инеем. Вот и все. И мне понравилось». «У тебя прервали сон», — сказал я, когда подключили в поток. «Ну и что?» «Тикерей, честное слово, ни в чем меня не убеждали насильно. Это...» Леон развел руками. «Ну как очень хорошее кино в хорошей виртуалке, когда совсем разницы не замечаешь. Мне показали, какая может быть жизнь, и мне понравилось».
«Но это же неправда».
«А я тебе говорю, что правда?» Леон повысил голос. «Нет, скажи, говорю. Я рассказываю, как все было в моем сне, вот. И что в нем может быть, есть немного правды». Я замолчал и впрямь накинулся на Леона, как на врага. «Извини». Леон смотрел в сторону, потом пробормотал. «Да ладно. Знаешь, сейчас уже легче. Вроде как сон, а вначале было все взаправду». Я заметил, что он начал обкусывать себе ноготь, как маленький ребенок. Потом заметил, что делает, и торопливо убрал руку от рта. «Глупый сон», — сказал я. «Наверное. А я свой дом помню, Тикерей. Знаешь, какой у меня был дом? Он стоял в саду, к нему вела дорожка из красной кирпичной крошки. Даже машину приходилось оставлять у ворот. А дом был трехэтажный, на высоком фундаменте, со стенами из старого камня, с деревянными рамами и дверями. Там были широкие ступени, и они вели на веранду. И по вечерам мы пили там чай, а иногда пиво или вино. Стены оплетал виноград, он был запущенный, почти дикий, но все равно его можно было срывать и есть. И полы были деревянные, старые, но совсем не скрипучие. На фронтоне висел кованый железный фонарь, я вечером всегда включал в нем лампу, и вокруг начинали роиться мошки и ночные бабочки. «Что такое фронтон?» — спросил я. Леон поморщился, неуверенно развел руками, будто треугольником их складывая. «Это, ну, под крышей, между скатами и карнизом, если смотреть с фасада. А что?»
«Я не знал такого слова», — объяснил я.
«Я тоже не знал», — признался Леон.
«Я же говорю, я многому научился. Роды принимал, космический корабль пилотировал, воевал».
Он снова замолчал. «Леон, ну никто же тебе не мешает вырасти, построить такой дом и там жить», — сказал я. «Я же не один там жил».
«Ну и не будешь один», — Леон кивнул, потом добавил в полголоса. «Катерина работала в медслужбе. Она меня выходила, когда все уже решили, что я умру. Это после той засады, где тебя убили». Он осекся.
«Меня?» — спросил я. «Так это ты про меня говорил, что в засаде? А потом ты всех...» Леон кивнул.
«Да, это ты был.
Нас призвали снова к Кувейту, предложили пойти в армию. Мы и пошли в десантные части». Он опять стал грызть ноготь, но уже не замечал этого.
«Леон, это сон», — сказал я.
«А может, это все сон?» — огрызнулся он. «Знаешь, как я назвал своего первого сына? Тикерей».
Я с минуту молчал, не зная, что и ответить. А потом в груди у меня стал барахтаться маленький смешок. Я его давил как мог. Я с ним изо всех сил сражался, честно. А он все рос и рос. Я начал кашлять, чтобы его задавить, потом хихикать.
Потом просто свалился на пол, хохоча в полный голос. Леон вскочил и уставился на меня с обидой.
«Спасибо!» — выкрикнул я сквозь смех. «Леон, спасибо!»
«Урод!» — закричал Леон. «Я знаешь, как переживал? Я твой труп тащил потом!» А я не мог остановиться, потому что пока Леон говорил о войнах, своей придуманной жене и несуществующем доме, это было страшно, словно бы взаправду. Когда же он сказал, что меня убили, страх развеялся. Остался лишь глупый сон.
«Я тебе морду набью!» Леон бросился на меня. Я успел откатиться по полу и крикнул. «А потом будешь тащить труп?»
Промахнувшись, Леон так и сел на пол, но снова рванулся на меня, только уже не драться. Облапил, и это было смешно, он вел себя как взрослый, утешающий ребенка. Но через миг Леон тоже отпрянул и начал хохотать. «Фиг тебе, правда?» — крикнул я. «Это был сон, 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 дурной, глупый сон. А я живой, и ты живой, и сыны без нас разберутся. А дом ты себе еще построишь, с каким хочешь фронтоном и еще с фонтаном». Держась за руки, мы смеялись еще с минуту, так что слезы из глаз брызнули. Потом Леон утер лицо и сказал: «Ладно, давай не ссориться, а то я и впрямь начну с тобой драться, а меня же учили». «Меня не учили, но я все равно умею», — пригрозил я. «Давай не ссориться, а то как идиоты. Тут же все камерами просматривается наверняка». Леон сразу помрачнел. И будто подтверждая мои слова, открылась неприметная ранее дверь. Вроде бы не лифт, за ней угадывался коридор.
«Мальчики, вы где?» Голос был женский, приятный. Мы вскочили. В холл вошла молодая симпатичная девушка в строгом брючном костюме. «Кто из вас Леон?» — спросил она с улыбкой. А я вдруг понял, она знает, кто из нас кто.
«Я», — сказал Леон.
«Зря сказал. Надо было мне назваться Леоном. Пусть бы признавалась, что спрашивала для проформы».
«Я доктор Анна Гольц», — сказала девушка. «Зови меня просто Анна, хорошо?»
Леон кивнул.
«Нам надо поговорить. Пойдем. Расскажешь мне про свои сны, хорошо?»
«Угу».
Леон оглянулся на меня, потом засунул руки в карманы и пошел за девушкой. «Я без тебя не уеду», — быстро сказал я ему в спину. «Доктор Гольц, предупредите меня, когда вы закончите».
«Предупрежу, хорошо», — кивнула девушка.
«Хорошо», — передразнил я ее, когда дверь закрылась. Уселся в кресло и тоже закинул ноги на подлокотник, как Леон. Наверняка Стась знал, что Леона вызовут. Мог бы и предупредить.